Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели. Итак, продолжение нашей радиопередачи программой «Библейские лекции». Здесь, слушатели, вы сможете следить за исследованием Священного Писания и, кроме этого, можете участвовать в программе вашими письмами в кратком обзоре почты. Программа выходит 5 раз в неделю, в это же время, на этой же волне. Приглашаем вас лично, слушатель, принять участие в этом путешествии по страницам книги книг Библии. В испанской радиостудии с вами Александр Захария. Перед тем, как продолжить нашу программу, разрешите приветствовать вас, друзья, и пожелать вам с самого начала большущих успехов в этом изучении и, конечно, величайших благословений Божьих. Итак, друзья, как всегда, начнем нашим обзором почты, то есть вашими письмами, слушатель. Сегодня у нас в обзоре почты письмо от молодой девушки Люды из поселка Плавещина Днепропетровской области. И вот что она пишет. Она говорит так: «Александр, пишу на московский адрес и молю Господа, чтобы это письмо дошло хотя бы в эту область. Мне не везет к вам в Испанию. Я послала письмо в том году. Второе послала в этом, и он уже на исходе, но, увы. Кратенько о себе. Зовут меня Люда, живу с родными в поселке Плавещина Днепропетровской области. Родные, то есть мама и тетя, верующие. Я пришла к Господу 2 года назад. Я очень долго и трудно шла к моему Спасителю. Но молитвы родных братьев и сестер в Господе были услышаны Богом. Очень жаль, что почти большую часть моей жизни прожила в хаосе и суете этого мира. Дорогой Александр, когда Господь вошел в мою жизнь, стала смотреть на жизнь другими глазами. Хочется каждому сказать: «Стойте! Куда вы идете?» Хочется рассказать о любви Божьей. У нас нет церкви с истинным исповедованием Христовым, с истинным Словом Божьим. Наша церковь находится далеко в городе, 2 часа езды автобусом. Ездить часто нет возможности. Но благодарна Богу, что мы в своем доме славим нашего Господа и молимся Ему и благодарим за Его, любовь, за Его милость к нам. Молимся также за всех вас, за ваши радиопередачи и за братьев и сестер, кто в Господе, и за тех особенно, кто еще не пришел к Нему. Александр, у меня к вам, конечно, много вопросов, но я оставлю один, если, конечно, вы получите это письмо. Молю моего Господа, чтобы оно дошло к вам. Когда вы читаете письма, я много раз слышала, что пишут на Московскую область, вот и я решила написать туда. Недавно от нас, 4 километра от нас, образовалась церковь «Новое поколение». Обрадовавшись, я туда пошла 2 раза. Больше мне туда не хочется ходить. Они славят Бога и говорят из Слова Божьего, но мне больше напоминает клуб с концертом. Говорят, если ты не крещен Духом Святым и не говоришь иными языками, то ты спишь и болеешь, и так далее. Я слышала, как они молятся на иных языках, но ничего не поняла из-за шума, и душа осталась без радости. Проповедуют слово сестры с непокрытой головой, с крестиками на шеях и так далее. Если ты порвал с миром, будь смирен перед Богом и будь осторожен с Его святостью. Это мое мнение, которое подсказывает мне мой внутренний голос. Объясните мне, пожалуйста, права ли я? С уважением к вам, Люда. Так, друзья, пишет Люда из Плавещины, поселка Плавещины Днепропетровской области. Уважаемая Люда, благодарю тебя за твое интересное и искреннее письмо. Неудивительно, что у тебя пропал интерес ходить в ту общину, о которой ты написала. Сразу видно, что там нет никакого порядка, ведь сам Господь Бог является Богом порядка и благоустройства, не так ли? Если в общине нет порядка, то это значит, что там нет знания Слова Божьего и там не подчиняются Слову Божьему. Апостол Павел ясно и четко учит нас, что если кто говорит на языках, должен быть порядок. Должен быть, во-первых, должен быть переводчик, а если нет такого, то нужно молчать, а не говорить на непонятных языках и шуметь, потому что люди будут думать, что это не дом Божий, а это что-то ненормальное. Во-вторых, исполнение Духом Святым не обязательно должно сопровождаться говорением на языках. Это учение, которому учат в той общине, где вы пишете, Люда, это неправильно. Апостол Павел наставляет и поучает, что не говорение языками важно, а важна любовь Божья, которая пребывает в человеке. Кроме этого, я должен подчеркнуть, что сам Дух Святой дает каждому тот дар, который нужен человеку. Каждому дается проявление Духа на пользу, пишет апостол Павел в 12 главе, в стихе 5 первого послания Коринфянам. Каждому дается на пользу. Так что ты правильно заметила, Люда, что у тебя душа осталась без радости, побыв у них в общине. Почему? Потому что там не было Божьего порядка, там нет знания Слова Божьего, и происходит много шума, неразберихи. Так что, уважаемая Люда, держись правильного учения, и ты будешь всегда благословенна. Ты очень правильно сказала, что если человек порвал с миром, то теперь должен быть смиренным и быть осторожным с его святостью. Я бы лично сказал: дорогой друг, будь осторожен и не заигрывай со святостью Божьей, не предписывай Богу и Духу Святому то, что Он должен исполнять или же не исполнять, потому что Дух Божий дышит где хочет и как хочет, но всегда, всегда, конечно, в согласии со святым своим словом, всегда придерживаясь порядка, описанного в Библии. Слушатели, вы только что прослушали наш краткий обзор почты, где я зачитывал и комментировал письмо от молодой девушки Люды из Днепропетровской области. Ну а теперь, как всегда, мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Всех вас приглашаю именно к этому изучению и исследованию Священного Писания Библии. Друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо, что вы уже присутствовали на нашей первой части этой программы. Ну а теперь, пожалуйста, откройте ваши Библии на книге, или же, лучше сказать, в послании апостола Павла Колоссянам. Это одна часть Нового Завета. И найдите, пожалуйста, книгу Колоссянам, послание Колоссянам, и остановимся мы сегодня на 6 стихах, начиная 15 по 20. Как всегда, перед тем, как рассматривать это место, я хочу прочитать его. Прочитаем его внимательно, друзья. Я думаю, что вы дома уже тоже читали. Как минимум, нужно читать 7, 8, 10 раз, чтобы мы хорошо знали, о чем идет речь. Итак, читаем здесь следующее. «Который есть образ Бога, невидимого, рожденный прежде всякой твари». Здесь речь идет о Иисусе Христе. ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. Друзья, радиослушатели, от молитвы о том, чтобы колоссяне в полной мере могли познать действие искупительной силы Божьей в их жизни, апостол Павел совершает естественный, так сказать, переход к тому, на чем делает в этом послании главное ударение – к несравненности Христа, превосходящего все и потому достойного всяческого превознесения. В этом разделе, стихи 15 по 20, апостол Павел приводит 7 определений, присущих только Христу, друзья, которыми и обусловлено его первенство. Стих 18. Итак, Христос является, во-первых, образом Бога, во-вторых, рожденным прежде всякой твари, в-третьих, создателем вселенной, в-четвертых, главою церкви, в-пятых, первенцем из мертвых, то есть первенцем из воскресших, и шестое, выразителем, так сказать, полноты Божьей, и в-седьмых, примирителем. Нигде, друзья, в другом месте Священного Писания не приводится одновременно столько определений Христа и его божественности, Христа как верховного владыки вселенной. Пусть свидетели Иеговы не говорят и не думают и не учат, что Христос не является Богом. Стоит только посмотреть именно эту цитату. Первую главу, друзья радиослушатели, Колоссянам, стихи 15 по 20. И вы увидите, что в самом деле Христос является Богом. Я хотел бы повторить именно все эти 7 качеств божественности Христа. Итак, во-первых, Христос – образ Бога. Во-вторых, рожденный прежде всякой твари. В-третьих, создатель вселенной. В-четвертых, глава церкви. В-пятых, первенец из мертвых. В-шестых, он выразитель полноты Божьей. И в-седьмых, он примиритель. Итак, друзья, во-первых, Христос является образом Бога невидимого. Тоже говорится о нем и во втором послании Коринфянам в 4 главе. Помимо того, что это означает подобие, понятие образа предполагает, что кто-то или что-то представлено или явлено им. Как голова правителя, оттиснутая на монете, являет собою образ его, так и Христос здесь есть образ ипостаси Отца, как читаем в послании к евреям в 1 главе. Сам Иисус выразил это так: «Всякий, видевший меня, видел Отца». Евангелие Иоанна, 14 глава. Следовательно, всякий, кто видел Христа, воспринимаемый зрением образ Бога невидимого, опосредственно, то есть не прямо видел Бога, ибо, как написал Иоанн, Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил для нас Бога, друзья. И Павел писал о невидимом Боге. Первое послание Тимофею, 1 глава, 17 стих. Но Христос, друзья, в себе видимом дал совершенное представление об этом Боге. Хотя слово «образ» в греческом «икон» не всегда предполагает совершенство отображения, друзья. Данный контекст требует именно такого его понимания. Упомянутое «икон» подразумевает отражение или воплощение самой сути чего-то или кого-то. Это не икона, друзья, нет. Это отображение Господа. Это ипостась Господа. Так что нельзя здесь ни в коем случае применять какой-то образ как икону. В послании к евреям в 10 главе, в 1 стихе, о законе сказано как о тени, то есть тени будущих благ, а не как о самом образе, то есть образе вещей. Тень противопоставляется образу, который есть Христос, друзья. Итак, превосходство Христа, его первенство прежде всего видно из его особых взаимоотношений с Богом Отцом. Сын является его совершенным подобием, дающим о нем полное представление. Во-вторых, слушатели, превосходство Христа явствует из его взаимоотношений с творением. Христос рожден прежде всякой твари, слушатели. Хотя с грамматической точки зрения это место можно было бы перевести и как «первенец в творении». С точки зрения контекста такой перевод невозможен по пяти причинам. Цель всего этого раздела, во-первых, да и книги, показать превосходство Христа над всем. Во-вторых, имеющиеся в разделе другие определения Христа как Создателя, всего сущего, которым все стоит, явно говорят о его первенстве и превосходстве над творением. В-третьих, это первородный, который создал все, не мог быть частью творения, не так ли, так как нельзя сотворить самого себя. Свидетели Иеговы в своем переводе Библии шесть раз, друзья, дописали в этом тексте слово «другие», с тем, чтобы показать, что Христос создал все другое творение после того, как был создан сам. Это, конечно, друзья, ересь. Однако в греческом тексте слова «другие», как вы знаете, нет. И в-четвертых, сказано, что первородному поклоняются все ангелы. Но ведь поклонение твари запрещено Богом, друзья, не правда ли? И в-пятых, как рожденный прежде всякой твари переведено из греческого «прототокос». Но если бы Христос был первосотворенным, то, конечно, здесь стояло бы слово «прототисис». Понятие, друзья, «первородный» свидетельствует о двух вещах в отношении Христа. Он уже существовал до начала творения, и он стоит над ним, как его властелин. Вот что мы должны понять именно, друзья, под словом «первородный». Друзья радиослушатели, подходя к середине нашей программы, я всегда делаю эту краткую паузу, чтобы напомнить тем слушателям, кто, может быть, только что к нам присоединился, включив свой приемник. Друзья, вы присутствуете в программе «Библейские лекции», которые выходят в эфир ежедневно 5 раз в неделю в это же время. В конце программы я оставлю для вас мой адрес, для тех, особенно, кто может и хочет написать по случаю того, чтобы получить Библию. Раз вы изучаете ее, и если у вас ее нет, слушатели, и вы систематически решили ее изучать, пожалуйста, пишите, мы постараемся ее вам выслать. Чем поскорее. А сейчас продолжим наше изучение из первой главы. Друзья, мы еще находимся в первой главе послания апостола Павла к Колоссянам, и мы подошли с вами, друзья, к тому месту, где говорится о первородстве Иисуса Христа. Только что выше я объяснял именно это слово, и понятие «первородный», друзья, свидетельствует о двух вещах в отношении Христа, что Он, во-первых, уже существовал до начала творения, и, во-вторых, Он стоит над Ним, как Его властелин, как Создатель. В Ветхом Завете перворожденный обладал особыми правами и привилегиями, не правда ли? вытекавшими из приоритета его рождения. Это вы можете прочитать в книге «Исход» в 13 главе и в книге «Второзаконие» в 21 главе. В уста Иисуса, заявляющего о себе, что Он есть первый, Откровение 1 глава 17 стих, вложено слово, означающее по-гречески «абсолютное первенство», друзья. В Псалме 88 мы читаем: «И я сделаю его первенцем превыше царей земли». Хотя это, конечно, сказано о Давиде, но относится также и к Мессии, как это видно из книги Откровения, 1 глава, 5 стих, где Христос назван первенцем из мертвых. Как мы читали выше, в этом послании к Колоссянам, в 1 главе, 18 стих, друзья, и одновременно владыкою царей земных. Итак, фраза, слушатели, фраза «рожденный прежде всякой твари» говорит как о приоритете Христа над всем творением, то есть во времени, так и о его владычестве над ним по положению. Стихи 16 по 17, друзья, из этой первой главы послания к Колоссянам говорят о третьем определении Христа в том, что им создано все. Все им, греческое «диауту», говорит о том, что Он явился причиной творения, послужил орудием Его и для Него. Это цель, в Нем же и конечная цель, друзья, творения, создана им, все им стоит, друзья радиослушатели. То есть Христос является и причиной сохранения всего сущего. Он тот, через которого все сущее не только обрело бытие, но и продолжает быть. В Новом Завете есть еще два места, параллельные этому по смыслу. Как вы помните, это Евангелие Иоанна, 1 глава, 3 стих, где написано: «Все через Него начало быть». Да, все через Иисуса Христа начало быть, все через Сына Божьего начало быть. И, кроме этого, читаем послание к евреям в первой главе, через которого и веки, то есть миры, Он сотворил. Отец таким образом является первопричиной, первоисточником вселенной, а Сын – тем фактором, посредством которого она начала быть. Другими словами, Сын явился главным действующим фактором творения и в этом смысле началом создания Божье. Откровение, 3 глава, 14 стих. Сыном, Творцом, создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, то есть вся вселенная, как материальная, друзья, так и нематериальная. Ангельская иерархия, как раскрывается она здесь, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, свидетельствует, друзья, о высокой организованности духовного мира. И в эту невидимую им сферу были, так сказать, втянуты колоссяне через поклонение ангелам. Читаем об этом во второй главе послания Колоссянам, 18 стих. Тогда как царит над нею только Христос, и только Он достоин поклонения, друзья. Никакой ангел, никакой святой, слушатели, но только Он, который является Богом. 18 стих. Это четвертое определение. Он есть глава тела церкви. Помимо того, друзья, что Он является Господом Вселенной, здесь речь идет о невидимой Вселенской Церкви, составляемой всеми уверовавшими во Христа, которые в момент своего уверования были крещены Духом Святым. Эта работа Духа началась в день Пятидесятницы. В теле, друзья, в теле Христовом нет ни иудея, ни еллина, как мы читаем в послании к Галатам. Но все составляющее его есть новая тварь в Боге. Церковь – это тайна, которая не была возвещена прежним поколением, как мы читали это в послании к Ефесянам в 3 главе. Пятое определение, слушатели, это Христос есть начаток первенец из мертвых. Об этом также читаем в книге Откровения в первой главе. Он был, друзья, первым, кто воскрес в бессмертном теле, и на этом основании возглавил как родоначальник ее совершенно новую группу в человечестве, принципиально иного, так сказать, ранга и звания. Кроме того, воскресение Христа ознаменовало его победу над смертью слушателей. Он сделался первенцем из умерших в том смысле, что Христос воскрес, чтобы, в отличие от других, никогда более не умирать. И он никогда не умрет, потому что он сидит во славе Божьей, и он однажды придет за своей церковью слушателей. В 19 стихе мы видим шестой признак, определяющий превосходство Христа, и им является то, что в нем обитает всякая полнота. Позже апостол Павел скажет: «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». Этот же стих, послание Колоссянам 1 глава 19 стих, содержит одну из самых исчерпывающих в Новом Завете характеристик божественности Иисуса Христа – полнота. Одно из ключевых слов в послании Колоссянам употреблено апостолом в 1 главе и во 2 главе. В Новом Завете понятие полноты применяется к целому ряду вещей, включая и самое бытие Бога, а также время и благодать во Христе. О совершенной полноте божества здесь сказано, что Отцу было угодно, чтобы она обитала, то есть, чтобы неизменно пребывала во Христе Иисусе. И вот мы подошли к 7-му определению превосходства, это 20-й стих, где говорится о том, что Он, Христос, есть примиритель. Бог, друзья, пожелал посредством Его примирить с собою все. Под словом «все» подразумевается добрые ангелы и искупленные люди, поскольку тут сказано только о земном и небесном. Находящиеся же в преисподней, послание к филиппийцам, 2 глава, 10 стих, примирению не подлежат. Здесь также нужно сказать, что Христос примиряет людей с собою, а не сам примиряется с людьми. Он примиряет людей, друзья. Ибо человечество по своему выбору оставило Бога и нуждается сегодня в возвращении к Нему. Заметим, что во втором послании Коринфянам в 5 главе говорится о примирении в юридическом смысле слова, в каковом мир и получает возможность спасения через смерть Христа. В другом месте Павел писал о многих, то есть о тех, кто удостоится обильной Божьей благодати, которые сделаются праведными благодаря крестной смерти Христа. Это послание к Римлянам, 5 глава, 19 стих. Здесь написано, что Он умиротворив кровью креста Его, и означает, что кровь Господа, пролитая на кресте, побудит бывших врагов Божьих стать по вере Его друзьями и Его детьми. Итак, друзья, наше время сегодня, к сожалению, быстро улетело. Но если все будет благополучно, мы снова сможем встретиться с вами в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр, чтобы вместе изучать и исследовать Писание. Запишите, друзья, мой адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Или же Московская область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. До следующей встречи, друзья. Всего вам хорошего. До свидания.